Кровная месть как новый способ политической борьбы. Глава Чечни Рамзан Кадыров повышает ставки в борьбе за Wildberries.
Официально объявляю кровную месть.
Путин обсуждает развитие уголовно-исправительной системы России.
Сегодня вопросы, некоторые вопросы развития.
Пока в Чечне грозятся отправлять на фронт нарушителей дорожного движения. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. И сегодня поговорим о новом явлении в российской политике – кровной мести. Глава Чечни Рамзан Кадыров то ли объявил кровную месть, то ли как минимум пригрозил ею, тут разнятся источники перевода с чеченского языка, пригрозил или объявил он это миллиардеру, сенатору от Дагестана Сулейману Керимову и двум депутатам Госдумы. Их он обвинил в подготовке заказного убийства собственного себя, Кадырова. Новый этап борьбы за маркетплейс Wildberries остался незамеченным в Кремле. Вопросов о Кадырове на брифинге пресс-секретаря Дмитрия Пескова не прозвучало. Путин тем временем обсуждал развитие уголовно-исправительной системы России.
Сегодня вопросы, некоторые вопросы развития уголовно-исправительной системы Российской Федерации. Два докладчика, Чученко и гостя. Пожалуйста, начнем.
Это, впрочем, все, что нам известно о совещании Совета Безопасности, но есть что добавить для контекста. В начале октября Путин подписал, как вы помните, законы, позволяющие отправлять на войну подсудимых. Таким образом, избежать уголовного преследования можно на любой стадии, от возбуждения уголовного дела до оглашения приговора. О какой уголовно-исправительной системе вообще может идти речь, если, к примеру, кража курицы из супермаркета и убийство группы лиц с особой жестокостью обнуляются по одной и той же схеме? Быть может, на этом фоне публичное объявление чиновникам федерального уровня кровной мести уже не кажется чем-то из ряда вон выходящим для администрации президента. По крайней мере, опровергнуть это мы не можем, исходя из того, что мы сегодня увидели от пресс-службы Кремля. Можем только вспомнить легендарное «Вы что, хотите как в 90-е?» А для еще большего понимания контекста текущих событий, текущих новостей, подписывайтесь на новый YouTube-канал «Радио Свобода Контекст». Ссылка будет в описании к этой трансляции. И давайте напомним хронологию событий от стрельбы в центре Москвы до обвинений в организации заказного убийства. Все это в нашем сюжете.
Рамзан Кадыров впервые прокомментировал перестрелку в московском офисе маркетплейса Wildberries и сразу сделал громкое заявление. Объявил кровную месть депутату Госдумы Бекхану Барахоеву, а также заявил, что то же самое может ждать и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова и еще одного думского депутата Резвана Курбанова. На совещании, видео с которого Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале, он говорит по-чеченски. Перевод приводит издание агентства.
Там была бизнес-ситуация. Там был Барахоев Бекхан, там был Керимов Сулейман, Курбанов Резван. У них свой бизнес, который они не только забрали у жены. Они заказали меня, чтобы меня убить. Я официально заявляю кровную месть Барахоеву, если он не докажет и Сулейману Керимову, Курбанову Резвану. Потому что я кавказец, я чеченец, я свое возвращаю домой.
Здесь речь идет о предупреждении, и, скорее всего, оно согласовано с Москвой, считает автор и ведущий подкаста «Хроника Кавказа» Майрбек Вачигаев.
В данном случае имеется в виду не столько, что он взял и побежал кого-то убивать. В данном случае я больше думаю и предположен думать, что речь идет все-таки о предупреждении. В данной ситуации он, будучи такого рода чиновником, как главой субъекта, безусловно, не мог делать такого рода заявления, не согласовав их в Москве. То есть речь идет о предупреждении. Он дает сигнал, он предлагает им, чтобы они объяснились, все трое, и рассказали всем, что произошло и как произошло. То есть в данной ситуации он достает свои козыри. А козырь у него самое главное – это то, что он имеет хорошие отношения с президентом Российской Федерации Путиным. Да, конечно, это все трое имеют своих людей в администрации и так далее, но это несравнимо с тем, что и как, и какое имеет доверие Кадыров непосредственно у президента России Путина.
На совещании Кадыров также заявил, что любой родственник погибших в перестрелке в офисе Wildberries, а это два охранника из Ингушетии, может объявить уже ему, Рамзану Кадырову, кровную месть. Кадыров участвует в конфликте вокруг Wildberries на стороне миноритарного совладельца компании Владислава Бакальчука. Тот обратился к нему после того, как основной собственник, жена Бакальчука Татьяна, заявила об объединении маркетплейса с оператором наружной рекламы RusOutdoor. Также она сообщила, что уходит от мужа. Кадыров тогда назвал сделку махинацией и заявил, что не допустит распада семьи. После этого 18 сентября Бакальчук отправился в офис Wildberries в сопровождении чеченской охраны, что привело к перестрелке.
Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?
Как пишет издание «Можем объяснить», Кадыров много лет крышевал маркетплейс, поэтому именно он пытался примирить супругов. Но ничего не вышло. Татьяна уже вернула себе девичью фамилию Ким и заявила, что будет делить имущество. А контроль над Wildberries получили предприниматели братья Мирзоян. Роберт Мирзоян – директор компании «Рус». А с младшим братом Ливаном у Татьяны роман, пишет «Можем объяснить». В прошлом Ливан был партнером по бизнесу бывшего президента Ингушетии Руслана Аушева. Именно по инициативе Ливана Мирзояна охрану офиса поменяли на ингушскую. Конечным же бенефициаром слияния Wildberries и RusOutdoor является владелец Рус, сенатор и долларовый миллиардер Сулейман Керимов. Издание «Проект» в своем расследовании рассказывало, что именно он придумал, что, объединившись, компании создадут аналог платежной системы SWIFT и донес эту мысль до Владимира Путина, которая тому якобы понравилась. Также в числе заинтересованных в слиянии фигурировал и депутат Госдумы Бекхан Барахоев. В прошлом он работал в одной из компаний Роберта Мирзояна. Именно ему первому Кадыров объявил кровную месть. Какое отношение к этой истории имеет депутат Резван Курбанов, пока не сообщается. Несмотря на явные связи компании с чиновниками федерального уровня, Кремль публично предпочитает не вмешиваться в конфликт.
Кадыров, кстати, еще в 2011 году лично объявлял о полном прекращении практики кровной мести в Чечне, а теперь объявляет ее в своем телеграм-канале. Это какой-то киберпанк, отмечает правозащитник Александр Черкасов. Мы с ним поговорили до начала нашего эфира. И Черкасов, кстати, опровергает слова Кадырова о том, что практика кровной мести давно прекращена.
Мы видим, как крупный чиновник, глава субъекта федерации, генерал Росгвардии, объявляет кровную месть депутатам Государственной Думы, бизнесменам, которые якобы его заказали. И в данном случае, кто с нами говорит? Рамзан на время расстался со своей должностью, расстался со своей формой и выступает как простой горец. В том-то и дело, что ни кровная месть, ни примирение с использованием служебного положения невозможны. Когда-то Рамзан боролся, на словах боролся с кровной местью, когда выяснилось, что к концу нулевых годов слишком много новых кровников образовалось из-за действий его многочисленных подчиненных. И тогда он даже устроил кампанию примирений. Я не знаю, как относиться к сегодняшним словам Кадырова. Тем более, что сделано было это уж точно не по горскому обычаю, потому что этот обычай не предусматривает использование интернета или средств мобильной связи. Это какой-то киберпанк и постмодерн.
Подробнее это мы обсудим сегодня с нашими гостями. А к вам, уважаемые зрители, у нас сегодня такой вопрос. Вернется ли на Северный Кавказ кровная месть? Такой опрос мы запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире журналист-расследователь проекта «Можем объяснить» Илья Давлячин. Илья, приветствую.
Да, Иван, добрый вечер.
Для тебя и твоих коллег, тех, кто принимал участие в расследовании о так называемой крыше Кадырова для Wildberries, вот это объявление киберкровной мести, я украду это слово все-таки у Черкасова, в режиме онлайн, это лишнее косвенное подтверждение того, каким выводом вы пришли, к тому, что говорили ваши собеседники, ваши источники, особенно учитывая позиции наших собеседников о таком плохо скрываемом контексте, но вообще-то продолжающейся битвы за маркетплейс Wildberries.
Ты знаешь, киберпанк киберпанком, но ведь самое главное, как Кадыров к этому относится. А он к этому относится очень серьезно, это видно по его речам. И в принципе, вот то, что произошло, это абсолютно логичное следствие того, о чем мы рассказывали. Потому что Кадыров, вот в истории с Wildberries, он потерпел откровенное поражение. Да, его люди сидят сейчас в СИЗО по обвинению там в убийствах. Wildberries объединился с группой РУС, которая действительно подконтрольна господину Керимову. Он обещал помирить семью Бакальчуков. Что в итоге случилось? Ничего не случилось. Они не помирились. Татьяна Бакальчук, она же Татьяна Ким, ушла к младшему из братьев Мирзоян. Так что вот в этой истории Кадыров себя ведет, ну, если хочешь, как кошка, которую загнали в угол. А что она делает, когда ее загоняют в угол? Она начинает шипеть, огрызаться, больше ничего он сделать не может. Вот здесь, вот в этой истории, когда он проиграл полностью, у него действительно забрали из-под контроля гигантскую машину. Marketplace Wildberries – это огромный магазин, у которого там выручка 635 миллионов, миллиардов. Короче, там гигантская абсолютно сумма, которая не снилась, ну, многим магазинам. Ну, разве что пятерочки, наверное, да? И вот когда у Кадырова отнимают вот такую вот игрушку, над которой он держал контроль многие-многие годы, там Бакальчук говорит, что 8 лет они дружат с Кадыровым. Но у меня ощущение, что, честно говоря, Бакальчук немножко привирает, потому что история с Wildberries у Кадырова началась где-то в начале 10-х годов. И действительно, да, многие годы ребята из Wildberries ездили вот в этот самый президент-отель на Большой Якиманке, чтобы, ну, как сказать, обкашливать вопросики, да, по поводу Wildberries. Кстати, в том году была смешная новость, ну, кому смешная, кому не очень, когда где-то в сентябре вот к этому президент-отелю на Якиманке съехалось большое число машин с чеченскими номерами. Там еще заметили муфтия Северной Осетии. В тот самый момент были слухи о том, что Кадырову плохо, его доставили в Москву с тяжелым заболеванием. Да, там, помнишь, была история с тем, что он в телеграм-канале разместил видео, якобы из Чечни, как он гуляет там. Но там погода не соответствовала, там солнца не было, то есть солнце было. Ну, в общем, была полная неразбериха. Но факт в том, что действительно вот в этом отеле многие-многие годы решались бизнес-проблемы, и не только Wildberries. Ну и вот закончилось все, мы видим чем. Wildberries отняли у Кадырова, отдали Керимову. Теперь Кадыров грозит кровной местью направо и налево, в том числе депутатам Госдумы от «Единой России», кстати.
Ну, то есть для него это игра ва-банк, как ты считаешь? Это вот именно оно, all-in?
Я думаю, что да, он пошел ва-банк, потому что силы не очень равны. Дело в том, что вот с одной стороны, да, Кадыров и Бакальчук, а с другой Керимов, братья Мирзоян, а за ними, кстати, еще стоит такой незримый и мало мелькающий в средствах массовой информации человек, которого зовут Антон Вайна. Это глава администрации президента, который стоит за Керимовым, который вот в этом конфликте тоже одержал победу. Вайна, мы знаем, кто этот человек. Это тот человек, который многие годы близок как никогда к Владимиру Путину. Он кладет ему на стол отчеты. Он был тем самым человеком, который предложил сделать 2 одинаковых кабинета для Путина, после чего они, собственно, и появились. Он отвечал за изоляцию Владимира Путина вот в годы коронавируса. Собственно, после чего Путин полностью закрылся и, ну, вот, закончилось все войной с Украиной. Так что, да, Кадыров пошел ва-банк, потому что он видит, ну, насколько неравны силы. И то, что история вот никуда, ничем хорошим не приведет, видно, например, по освещению в СМИ. Дело в том, что мало кто обратил внимание, но да, многие написали, что ТАСС первым дала новость о том, что Кадыров объявил кровную месть, да, там под заголовком каким-то нейтральным. Но проблема в том, что вот ЧГТРК «Грозный» и сайт «Грозный информ», это информагентство Чечни главное, они умолчали об этом, они ничего не написали о том, что Кадыров пригрозил кровной местью Керимову и вот этим двум депутатам Госдумы.
Слушай, а Кадыров как раз таки, между прочим, начал-то с марлете по поводу молодых, цитирую, спутьянов, нарушающих правила дорожного движения. Это словно было для прикрытия, или как ты считаешь?
Это, ну, слушай, Кадырова на самом деле часто несет. Вот он там говорит что-то, и его никто не останавливает. Он как Путин, да, когда Путин сидит на пресс-конференциях и говорит, ну, на последней, да, пресс-конференции, когда он говорил, что, а чего, у нас в России запретили, что ли, аборты? Где такое слыхано? Ну, и тут ведущие, да, Березовская и кто там был, Зарубин, по-моему, да, вели эту прямую линию. Они должны были ему сказать, да, вообще-то у нас в некоторых регионах частные клиники запрещают аборты. Но они этого не сказали. Вот Кадыров точно так же. Мы много смотрим вот эти вот его выступления, они довольно длительные. Там он может говорить 15 минут. И из них вот тот самый ЧГТРК «Грозный», он берет натурально синхрон в 5 минут и просто без остановки показывает его в своем эфире. Вот Кадырова очередной раз понесло, и закончилось это тем, что он натурально объявил кровную месть высокопоставленным чиновникам.
На твой взгляд, это останется такой закадровой игрой? Ну, кажется, что повторная стрельба в центре Москвы уже как план не особо рассматривается.
Ты знаешь, я вот сейчас, честно говоря, после 24 февраля 2022 года уже ничего не исключаю. Да? Кто бы мог себе представить, что Алексея Навального убьют в колонии? Кто бы мог представить, что масса оппозиционеров, масса простых людей сейчас сидят в тюрьмах? Кто бы мог представить вообще вот эту вот всю заваруху со стрельбой? Да? С чего все началось? Стрельба в 400 метрах от Кремля в офисе Wildberries в 24-м году. Кто может такое себе представить? Ну вот оно случилось, да, там погибли люди, погибли 2 человека. Сейчас сидят 30, по-моему, около 30 человек, которые близки к Рамзану Кадырову. Так что вот сейчас в этой ситуации я ничего не могу исключать, но где находится Керимов, находится ли он в безопасности, мы тоже не можем пока узнать, потому что вот у Керимова был самолет Bombardier Global 6000. Мы сегодня пытались его отследить по трекерам, и оказалось, что вот у этого самолета Керимова отключен маячок, то есть он сейчас не отслеживается. А его яхта, она находится вообще в Мармарисе, в Турции. Так что, где находится Керимов, находится ли он в безопасности, ну или там сейчас, опять же, обкашливаются вопросики в этом президент-отеле, ну, что называется, будем следить за ситуацией.
И было ли то самое заказное, попытка заказного убийства, которое пока что смотрится как якобы такой повод. Илья, большое спасибо, журналист и соавтор расследования так называемой кадыровской крыши Wildberries. Илья Давлячин был с нами в прямом эфире. Впрочем, как я уже и упомянул, одной кровной местью Кадыров-старший в своем сегодняшнем последнем выступлении не ограничился и параллельно привлекают на себя внимание в медиапространстве его сыновья. Старший взялся за бойцов поп-ММА, младший, не поверите, продолжает собирать награды. Что такое поп-ММА, что за награды и за что Рамзан Кадыров готов отправлять жителей Чеченской Республики на фронт? В сюжете Ильи Козина.
Самый молодой начальник службы безопасности, главы субъекта Российской Федерации – с результатом 16 лет и 1 день, с рекордсменом Адамом Рамзановичем Кадыровым.
Младший сын Рамзана Кадырова к своим 16 годам получил немало наград. Например, звание Героя Чечни и еще около десятка разных наград и медалей после того, как его отец Рамзан Кадыров выложил видео, где Адам избивал ныне осужденного за сожжение Корана Никиту Журавеля. И это не первый раз, когда Адам Кадыров ухитряется обойти систему. Когда Адаму было 11, он стал победителем боксерского поединка. Правда, при очень странных обстоятельствах.
О, двоечка хорошая залетела от Аслана. Прям, да, решили не боксировать, решили драться. Нокдаун.
Рефери отсчитал счет.
И полотенце выбросили. Довольно непонятно, если честно.
На смешанных единоборствах Адам Кадыров выступает с 8 лет. В 2016 году он вышел в октагон вместе со своими братьями Ахметом и Зелимханом. Бой показывали на федеральном канале Матч ТВ. Братья Кадыровы выиграли. Адам и сейчас выступает в боях ММА. А вот другой его брат, старший сын Кадырова Ахмат, недавно заявил, что недоволен участием чеченских бойцов в так называемом поп-ММА. Поп-ММА или популярные смешанные единоборства – это такой вид шоу, то есть больше развлечения для масс, чем спорт. Участники перед боем нередко нападают друг на друга, нецензурно ругаются и делают все, чтобы привлечь внимание. Ахмат Кадыров пригрозил борцам популярного формата.
Это последнее предупреждение. Прекратите свою деятельность в поп-ММА, так как она противоречит нашим традициям и ценностям. В противном случае будут предприняты конкретные меры. Мы больше не можем терпеть подобное поведение.
Правильные бои, где спортсмены ведут себя достойно, министр спорта Чечни поддерживает. А как выяснилось после перестрелки в офисе компании Wildberries в прошлом месяце, связи семьи Кадыровых с бойцами ММА куда прочнее. Вместе с Владиславом Бакальчуком офис Wildberries пытался штурмовать чемпион мира по тэквондо и заместитель командира ОМОНа Ахмат-1 Умар Чичаев. Он до сих пор находится под стражей. Также до 18 ноября этого года под стражей остаются другие участники стрельбы. Среди них Сайфулаев, Нурматов, Канаев, Ефремов, Мажиев и Коноплев. следует из постановления Басманного суда Москвы, опубликованного в телеграм-канале. Правда, как потом сообщила ТАСС, одного из участников дела, бизнесмена Игоря Коноплева, отпустили на свободу, и он направился в Монако. Также «Коммерсант» писал о желании некоторых арестованных пойти на войну с Украиной. Про их дальнейшую судьбу информации пока что нет. Тем временем Кадыров-старший обещает ввести еще один гарантированный способ попасть на фронт. За административные правонарушения отсылать на войну с Украиной.
Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество. Вместо привлечения к административной ответственности будет целесообразнее отправлять правонарушителей на службу в ряды российских войск.
Кадыров добавил, что с учетом формирования в республике нового полка численностью в 2500 человек, это будет уместно. Он поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову взять этот вопрос под контроль.
А к нам в прямом эфире присоединяется и социолог Дмитрий Дубровский. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
На ваш взгляд, что наиболее симптоматично и заметно в этой истории? Может быть, это скрытый межнациональный конфликт, который все-таки как-то напрашивается с момента стрельбы в центре Москвы? Может быть, это обычный агрессивный передел такого очень жирного куска онлайн-рынка? Может быть, нечто иное, на что вы обратили внимание?
Ну, вообще говоря, одно другому не противоречит, но в данном случае мне кажется, что та ситуация, при которой люди пытаются описывать это как межнациональный конфликт, это, конечно, попытка адресации к защите такой. Вы же понимаете, что если у нас межнациональный конфликт, тогда это, ну, не бандиты за бандитами бьются, а, так сказать, сложности, да, необходимо... комиссии там вызывать, не знаю, там государство как-то должно разруливать, потому что межнациональные отношения случились. И вообще говоря, когда такое происходит, то довольно часто, мы с Кондопоги это еще помним, да, когда, значит, реальная, так сказать, стачка бандитов вдруг превратилась в межнациональный конфликт и, соответственно, и вызвала реальные уже погромы, но это изначально никакого там межнациональности, так сказать, в этой истории взаимоотношений бандитов не было. Поэтому я думаю, что здесь первое, что бросается в глаза, это, конечно, вот эта удивительная история про то, как удобно межнациональными конфликтами закрывать какие-то бандитские дела совершенно. Это с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, что здесь еще есть такая характеристика, когда начинают валиться все привычные схемы. Потому что когда, ну, я вот согласен, здесь сейчас в эфире обсуждали, что, так сказать, необычно, когда человек там кровную месть, так сказать, в интернете объявляет. Но вообще-то это даже, ну, не по адату. Ну, кровную месть за угрозу убийством не объявляют. Так не бывает. Вот если убийство случилось, или там женщину оскорбили, опорочили, еще что-то, это может быть кровной местью, но угрозы убийством нет, тем более, что никаких доказательств нет. И то же самое явно валится для... Какая-то удивительная происходит история, что... так сказать, непоколебимое, так сказать, нерушимое положение, значит, господина Кадырова как верного пехотинца Путина вдруг начинает, видимо, как-то трещать, потому что, ну, тут он вдруг в эфире начинает, так сказать, причитать, что его тут вот тут его угрожают и вообще обижают, так сказать, нашего, что называется, королька. Поэтому мне кажется, что здесь еще удивительная какая-то история про то, что уже даже те схемы, те неправовые, длинно работающие схемы, о которых уже говорилось в эфире, и перестают работать в этом, так сказать, в этом странном времени, когда уже не то, что там закона нет уже давно, но уже и эти схемы перестают работать. То есть валятся какие-то институты, валятся какие-то практики, которые самим их создателям казались очевидными и нерушимыми.
А вот это зыбкое ныне положение верного пехотинца Владимира Путина, оно может сыграть в обратную сторону? Как подобные разборки между чиновниками, а я подчеркну, не предпринимателями, а чиновниками, у них есть ранги различного уровня от главы региона республики до места в Совете Федерации, до места в Госдуме. Как это может сказаться на доверии или, может быть, наоборот, страхе россиян перед властью? Как это коснется ли это рейтинга Путина? Как вы думаете?
Я думаю, это все никакого отношения к рейтингу. Рейтинг Путина, как он называется, тефлон. Но вообще никакого отношения не имеет к тому, что в стране происходит, и что он у нас, так сказать, будет держаться как, да, как рейтинг условного Туркменбаши, который сначала 99%, а на следующий день уже про него никто не помнит. Поэтому я думаю, что здесь люди на это реагируют мало. Вот интересно, как бы кто из этого, из этих событий воспринят выгоду. Я думаю, что, так сказать, там какая-то произошла небольшая коррекция, перестановка, или там, условно говоря, так сказать, кто-то подвинулся вверх, кто-то подвинулся вниз, потому что эти люди живут по принципу игры с нулевой суммой, значит, если кадр проиграл, значит, кто-то выиграл. И кто-то себя считает выигранным, выигравшим. Ну, видимо, это война, судя по всему.
Ну, хорошо, тогда позволю себе такое вот высказать предположение, что все-таки Wildberries, учитывая его масштаб, объем рынка, и особенно сейчас, на третий год войны, это одно из таких, ну, знаете, государствообразующих предприятий. Цены, да, растут, товары сокращаются, вместо Макдональдса вкусная точка почему-то. Но вот если посылочка с чехлами на iPhone не придет вовремя, возникнут сомнения, возможно, в стабильности государства. Может быть, конечно, по этой логике Кремль может вмешаться, как вы думаете?
Да нет, зачем это? Слушайте, какому количеству проценту населения Российской Федерации вообще приходят крышечки на iPhone? Давайте-ка разберемся. Это настолько незначительная и очень зависящая от государства сейчас, по крайней мере, страта, что ее мнение можно не то что пренебречь, а ее можно буквально объяснить, где она будет, если она позволит себе вякать по поводу отсутствия крышечки для iPhone. Потому что большинство населения все эти, так сказать, беды и цены, думаю, что никакого, так сказать, отношения к ним и к их интересам этой истории не имеет.
Тогда, завершая наш разговор, давайте так сформулирую свой вопрос. Это уже симптомы 90-х или пока еще это шаткое положение Кадырова и его выражение – это лишь путь к тому, чтобы таким способом решать вопросы в бизнесе и во власти?
Если считать, что симптомы 90-х – это как раз, так сказать, отсутствие институтов и такие, я бы сказал, очень силовые практики, то можно сказать, что такого рода вещи очень сильно напоминают то, что называется силовым предпринимательством, то есть возвращение 90-х в буквальном смысле этого слова.
Дмитрий, большое спасибо. Социолог Дмитрий Дубровский был с нами в прямом эфире, помогал нам разбираться с ситуацией с новыми заявлениями Рамзана Кадырова, которые все-таки в контексте дальнейшей борьбы за Wildberries смотрятся в первую очередь как игра ва-банк, как сегодня отдельные наши собеседники подчеркнули. И давайте подведем итоги опроса. 44% наших зрителей все-таки абсолютно всерьез восприняли вот это свежее заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. И, соответственно, не исключают, давайте я, наверное, так все-таки это сформулирую, не исключают, что практика кровной мести, как киберпанк кровной мести, как сегодня сформулировал один из наших собеседников, она вернется в Россию. О последствиях пока что говорить рано, тем более, что, да, как подчеркнул Илья Давлячин сегодня, мы не знаем, например, где находится Керимов. Журналистам-расследователям пока, по крайней мере, не удается идентифицировать его положение. В любом случае, о новых событиях расскажу вам завтра в это же время. Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.